Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода, з вамі далей у праскай студыі Алена Ціхановіч. Гарадзенцы, якіх аштрафавалі за ўшанаванне памяці паўстанцаў Каліноўскага, вырашылі скардзіцца на беларускія суды ў Жэневу. Александр Лукашэнка заявіў пра канец мядовых гадоў для прадпрымальнікаў. Мазырская настаўніца па мянушцы Белка Стрэлка звольнілася з працы пасля рэзкай рэакцыі на яе прарасейскую прапаганду ў сацыяльных сетках. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве. Александр Лукашэнка пракаментаваў сітуацыю вакол індывідуальных прадпрымальнікаў і заявіў, што, цытую, «З 1 студзеня скончыліся іх мядовыя гады і трэба працаваць у роўных умовах па адпаведных дакументах. Ім трэба разумець, што сертыфікацыя прадукцыі, на якую мы пайшлі, гэта першы крок. Ёсць тавар, усе суправаджальныя дакументы павінны быць, мы павінны празрыста гандляваць і хопіць вакол гэтага некія падкопы ладзіць», – падкрэсліў Лукашэнка. Тым часам, па некаторых закрытых шапіках на рынках у якасці прычын закрыцця наўпрост называецца ўказ Лукашэнкі номер 222. Гаворыць прадпрымальніца з Гомелю.
Да о чем речь? Бандитизм и рэкет какой-то и все со стороны государства. Да я уже не знаю, что делать. Закрываться, уходить, это у нас у государства только так, по-другому никак. Ну, пойдем на площадь. Ну что, толку тоже не будет. Поймают там человек 10-15, ну, посадят 5, ну, дальше остальным штраф появится. Чего вся площадь?
Асамблея народных прадстаўнікоў можа ўзнікнуць сёлета ў восень у Беларусі пасля завяршэння выбараў у Палату прадстаўнікоў. Ідэю яе стварэння агучыў сёння старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. У асамблею войдуць актыўныя ўдзельнікі выбарчай кампаніі ад дэмакратычных сілаў.
І вось гэтыя людзі маглі б некалькі разоў на год збірацца, абмяркоўваць пытанні развіцця краіны, ўносіць нейкія прапановы, працаваць над альтэрнатыўнымі праграмамі і гэтак далей. Ну, гэта ідэя новая, і, як сказаў сёння Анатоль Лябецька, пакуль пад ёй падпісаліся толькі аб'яднаная грамадзянская партыя і вось гэты аргкамітэт па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
Пасля буры водгукаў у сацыяльных сетках настаўніцы з Мазыра, якая выступала абаронцай рускіх інтарэсаў ва ўкраіне, прыйшлося звольніцца з працы. Нашаму радыю ўдалося пагаварыць з Кацярынай Кашо, якая выступала пад мянушкай Белка Стрэлка.
Я просто поддерживаю вот то, что ПНР, да, я за то, что вот они борются, ну, поддерживаю это, поддерживаю политику Путина. А вот это плохо, что, объясните вот мне, войну развязывает Украина, я считаю, с подачи США. Им эта война нужна вела текущая, чтобы вот как-то изматывать Россию таким образом.
Зняволеныя ў расійскіх следчых ізалятарах цяпер не маюць права ўжываць нецэнзурную лексіку і турэмны жаргон. Раней выказаўся намер выкараніць турэмны жаргон з лексікону супрацоўнікаў расійскіх калоніяў. Пра мову беларускіх турмаў у свабодзе сёння распавядуць вядомыя былыя зняволеныя. Алесь Бяляцкі.
Мной супрацоўнікі падкрэслена ўсе размаўлялі на вы. Я варта каб сябе зразумелі. Яна мае пэўны вельмі дакладны сэнс, пэўныя, скажам так, фразеалагізмы ці пэўныя спалучэнні словаў. Калі ты хочаш, каб цябе ясна і зразумелі, то можа быць, ну, прынамсі час ад часу я гэта рабіў, я гэта ўжо дапамагала.
Ці шмат жаргонаў гучыць у беларускіх турмах. Пазней у нашай праграме таксама вы пачуеце выказванні Міколы Статкевіча і Паўла Вінаградава.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Ад 1 студзеня палова індывідуальных прадпрымальнікаў спынілі працу ў буйных гандлёвых цэнтрах Менску. Зачыніць свае шапікі гандляроў прымусіў прэзідэнцкі ўказ нумар 222, які забараняе гандлярам працаваць без накладных і сертыфікатаў. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Гандлёвы цэнтр сталіцы, які месціцца ў так званым падземным горадзе на плошчы Незалежнасці ў Менску, сустракае наведнікаў улёткамі і абвесткай. Паважаныя наведнікі, гандлёвы цэнтр сталіца здае ў арэнду памяшканні да 600 квадратных метраў. Па падрабязнасці звяртайцеся да адміністрацыі гандлёвага цэнтру. Звыклого зіхацення нема у многіх вітринах, а за цёмным шклом сценаў альбо пустэча, альбо цёмнае сукно. Абвесткі на дзвярах розныя. Крамы зачыненыя ў сувязі з пераездам, зачыненыя ў сувязі з цяжкімі сямейнымі абставінамі, зачыненыя ў сувязі з адпачынкам. Пра наступствы прэзідэнцкага ўказу не паведамляе ніводная абвестка, аднак сапраўдныя прычыны вядомы ўсім. Ахоўнік аднаго з трох узроўняў не хавае сапраўдныя прычыны закрыцця значнай часткі дробных крамаў.
Закрытыя жыллёвыя магазіны, это што? Прымацельскімі праблемамі?
Да. Закрыты, недзею назад, сейчас праблемы.
Калі ў сталіцы працягваюць працаваць фірмовыя крамы буйных дзяржаўных і напаўдзяржаўных прадпрыемстваў, такіх як «Крышталь», «Спартак», «Белвест» і іншыя, то гандлёвым цэнтры «Імпульс» на вуліцы Веры Харужай у Менску зачыненая бальшыня паловы шапікаў. Тут працуюць дробныя гандляры. Аднак прадстаўніц адміністрацыі змушанае спыненне працы адмаўляе.
Шмат закрылася, бачу, што шмат.
Нас не закрылись, у нас у адпусках людзі просто. У нас все нормально.
Ну, это звязку з чым, з этим вот указом? Да,
нет, просто январь, у нас отпуска людзі берут, вот эти места эти. Кто-то закрылся, может, что не знаю, не хотят, надоело работать. Mm-hmm. Ну, немного закрылось, то сярин на не сработал. Да еще просто не приходили люди. Кто хочет работать, те делают такое. Кто, не знаю, наверное, не хочет, так и ну, как-то прикрывает.
Тым часам на маіх вачах зачыняюць шапік з голымі манекенамі дзве прадавачкі. Высветлілася, што краму ўтрымліваюць маці і дачка. Зачыняюць менавіта з прычыны немагчымасці выканання прэзідэнцкага ўказу. Жанчыны скрушныя, кажа, што не той настрой, каб размаўляць. Аднак старэйшая ўсё ж адгукнулася на просьбу выказацца з нагоды.
Цяряеш деньги, работу, естественно, і па карману б'ють, ну а как жыць дальше? Как людзі будуць выжываць, деньги вложаны, работаць невозможна, потому что оштрафуют, либо конфискуют. На третьем этаже вообще там почти все закрыто. Там пару боксов только работает. Но эти указы, это 222, он вообще, я не знаю, нужен только нашим для отмывания денег. Разговаривать с властями это бесполезно. Бесполезно. Что у нас? Сразу сажают, штрафуют. Рот не раскроешь. Все боятся.
Частка гандляроў застаецца на сваіх працоўных месцах, хоць наведнікаў у гандлёвых шэрагах вобмаль. Адна з прадавачак таксама кажа, што апусціць ралеты ў сваіх шапіках яе суседзяў змусіла менавіта прэзідэнцкае распараджэнне аб сертыфікатах. Жанчына кажа, што вырабіла патрэбныя дакументы, але гэта не дае ёй спадзяванняў на тое, што захавае свой дробны бізнес і надалей.
У людзей нету дакументаў. Если у нас они есть, то я этим занималась с марта месяца. Потихонечку, помаленечку. А вот так все сразу, это не сегодняшний день, вот вы видите, да, с пустыми покупательским спросом, это просто нереально.
А вы за все платили?
Конечно, за все платили. Это все стоит денег. Мы сейчас, на сегодняшний день, мы вот то, что мы торгуем на проплаты. В лучшем случае остается какая-то там, допустим, 300-400 тысяч, это в лучшем случае, на неделю зайти в универсам на продукты. Ничего, никакой копейки у нас не откладывается. Мы даже иной раз, вот надо тебе зайти в универсам и купить каких-то ряд продуктов, а у тебя есть какая-то сумма, которую ты должен завтра проплатить, допустим, или за аренду, или за накладную, которую ты вез, или за сертифицирование этой накладной. И ты идешь мимо магазина, потому что ты знаешь, что ты должен эти деньги проплатить, чтобы завтра выйти на работу. И завтра, если ты продашь кофточку за 200 тысяч, то ты тогда зайдешь в гастроном.
То есть это сертификаты, они только
это все больше стоит денег. Все и не маленьких нашим.
И надо, когда все это оформить и працевать, то это не факт, что ты будешь иметь нормальную прибыль.
На
да?
сегодняшний день это вообще факт, что ты не будешь иметь прибыль, потому что у людей тоже нету зарплаты. И они идут за какими-то штанами тогда, когда те порвают. Чисто по необходимости. Если они еще детям что-то покупают, потому что ребенок растет, угу. то себе они достают старое. Я оформила, потому что я в районе 50 лет, и трудоустроиться мне в этой стране будет очень-очень тяжело. Люди в шоке, и люди, вот, допустим, они готовы, мне кажется, ну, на все. У меня полное разочарование на сегодняшний день в наших законах. У нас прав тот, у кого больше прав.
Завершение говорки с гандлярами потекавилось у наведников про их ставление до проблемы дробного бизнеса в Беларуси, и одна из покупницов зробила подсумование.
Я думаю, что покупатель вправе выбирать, где он будет приобретать качественный, некачественный, сертифицированный, либо несертифицированный товар. И как бы условия в стране сейчас не те, чтобы требовать от тех же предпринимателей или от того же конечного потребителя оплачивать сертификаты. Учитывая, что сертификаты сейчас, насколько я знаю, делают большинство российских. То есть это даже не нашу страну платят. Я думаю, что был бюджет.
Это были голосы предпринимальника у Зменску. Только одиночные гандляры обновили працу на рынках Гомеля после калядных святов. Это те, кто гандлюет парфумой, дитячими цацками и некоторыми товарами легкой промысловости. На замкненных ролетах трапляются обвестки, зачинена в связи с немогчимостью выполнения указу президента номер 222. Пустыми выглядают рады на привокзальном рынку. Кабета у годах стоит при дитячих книжках, теперь аккурат, как вартауник, бо ніякого гандлю на амаль пустым рынку нема.
Сначала у нас ушли продукты, людям стало очень неудобно. Он с придорожного вокзала идет на автовокзал, хочет купить продукты, хочет купить зубную пасту, обувь, тапочки, детям игрушки. Ничего нет, они ругаются, почему ничего нельзя купить и где мне купить? Ряды пусты. Люди спрашивают, а почему? Люди не понимают. Продукты закрыты, одежда закрыта, и тут просто случайные люди ходят. Такого, вот что сейчас, не было никогда.
Продавачка косметики сертификаты, на якую ввели еще 7 лет тому, дополняем.
Одичаем, потому что нету, видите, вещевиков вообще. Все вещи не работают.
А кто тут? Тут и никого, а продуктов у нас нету. Где рынок какой? Видно, чтобы не было продуктов. Промтовары убрали. Ну, вообще рынка таких не бывает. Выгодно, наверное, кому-то поэтому убрали.
У самым кутку привокзального рынку шапки, шалики и іншие вязаные речи продает предпринимательница Марина. И она тлумачит, чему вышла на працу.
Я ввожу товар официально, я плачу НДС. Деньги, которые я заплатила, мне же нужно как бы и заработать. У меня московская продукция сертифицирована, и она же документирована. Я работаю после выхода 222 указа из интернета. Выходила на поиски, у меня ушло на это целое лето. Я занималась этим и нашла. Мне трудно сказать, какие причины у них, почему они не ищут, либо они не могут найти действительно. В зависимости, наверное, от специфики товара. Люди очень тоскуют от того, что закрыт рынок. Потому что люди привыкли покупаться на рынке дешевле намного, выбор огромный. Люди очень многие жалуются.
Покупница, якая назвалась Любовью Петровной, так откликается на зачиненные ролеты.
Я огорчена. Вот езжу уже 5-й раз, не могу детям купить дутики. Я очень огорчена. Здесь такой самый хороший рынок был, и дешевый для семьи. Человек, у которого много денег, он купит дорогой товар, у которого мало, он приедет на этот рынок, выберет, и он ни на кого не будет обижаться. Зачем они нужны? Сертификаты. Если мне нравится вот эта кофта, я куплю эту кофту без всякого сертификата. Ни на кого не буду обижаться, что она там плохая или какая-то, потому что это на желание человека и по деньгам, по моим.
Поводле звестак нашего раду на Гомельщине каля 28 тысяч индивидуальных предпринимальников, якія пасля уведения апошняго указу застаются без працы, а значит и сродков до існавання. Сегодня лидеры объединенной громадянской партии провели специальную прессовую конференцию. Анатолий Лебедько и его наместники Лео Марголин и Антонина Ковалева огучили пляны партии на 2016 год. Головной подеей яны лічаць удзел партии у выборах у палату представников, які отбудутся у верасні. На прессовой конференции присутничал и наш корреспондент Владимир Глот, які з нами на сувязі. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена.
Так який формат обрала для себе объединенная громадянская партия на сёлетніх выборах у парламент?
Гэтым разам партія вырашыла ісці на выбары ў палату прадстаўнікоў не асобна, а ў складзе правай кааліцыі. Партія ўжо перадала сваім калегам па кааліцыі на ўзгадненне спіс з 55 спікераў, як яны называюць гэтых людзей, якія могуць стаць патэнцыйнымі кандыдатамі падчас выбарчай кампаніі. Дарэчы, 110 акругаў, 110 депутатаў, гэта фактычна АГП можа пакрыць палову ўсіх выбарчых акругаў. Анатоль Лябецька удакладніў, што пад правым цэнтрам цяпер можна разумець тры организации. Это объединенная громадянская партия, Рух за свободу и Аргкомитет по створению партии белорусской христианской демократии. И еще он додал, что по некоторых керунках до правой коалиции, до правого центра, долучается и партия Белорусского народного фронта. А его, что тычется выборов, то тут, думаю, что БНФ не будет подтримливать коалицию, бо, насколько ведомо, там партия, керавництво и схиляется до того, как на эти выборы исти самостоятельно.
Значит, будет правая коалиция, БНФ особенно. А что кажут про свой удел у парламентских выборах иншие оппозиционные партии и организации?
Ну, еще не все вызначились, але некоторые уже зробили заявы. Ну, вот, например, белорусская социал-демократичная партия «Громада», якую очольвает Ирина Вештер, и они, в принципе, не откидаючи махчимую коалицию с кимсти, выступили за самостоятельный удел в выборах. Самостоятельно пойдя на выборы и громадянская кампания «Говори правду». И они створают свою кампанию под названием «Так», как можно расшифровать тут литеры «Т» и «К» великие. Татьяна Короткевич, ну, в середине маленькая, вот такая гульня слова «так» отрымливается. И можно сказать, что уже беспомылково, амаль беспомылково говорить про то, что одного списка кандидатов от всех демократичных сил на этих выборах снова не будет.
Владимир, а ці можно чекать, что демократичные кандидаты неяк поспробуют зламать традиционный сценар, коли улады пишут им по 2-3% поддержки выборцов? Может быть, все лето у оппозиции есть некие планы изменить эту тенденцию? Вот я, видите, хочу звернуть увагу, что та же Татьяна Короткевич, про якую вы говорили, поглядите, с якого боку она взяла. Она почала ходить у парламент, почала знакомиться с керовниками парламентских групп и так далее. Она уже хочет как бы заявить, что она там как бы належит.
Ну так, она вывышает ситуацию и показывает, что она не супрот того, как пройти праз сито выборов, коли эти выборы будут честные, зрозумела, и занять место у парламенте. Але сегодня вот, что было цікавого, у першиню прогучала идея створения ассамблеи народных представников. Что это за ассамблея? У ее войдут люди, которые будут активно удельничать в выборчей кампании. Причем, как сказал сегодня Лебедько, увоход и доступ до этой ассамблеи будет открыт всем, и правым, и левым, всем, кто хочет изменять владу, а не убудовываться у ее. Что это за идея? Сутность ее в том, что навод, когда улады снова проведут нечестно выборы, то бок не будут сумленно лечить голосы, то створить с тех демократичных кандидатов, ну кому дали эти 2-3 традиционных процента, вот с этих кандидатов, с тех, кто активно провел кампанию, такую вот установу, якую пока мает такой умовный назов «Ассамблея народных представников». И вот эти люди могли б несколько разов на год збираться, обмерковывать питання развития країни, уносить некие пропановы, працовать над альтернативными программами и так далее. Ну, эта идея новая, и, как сказал сегодня Анатолий Лебедько, покуль под ее подписались только объединенная громадянская партия и вот это Аркомитет по створению партии Белорусской христианской демократии. Але, як лічать лидеры объединенной громадянской партии, идея привабная, и махчимо, что хутка вот спис организации, якія дає долучиться, будет значно повеличен.
Інформація ад Владимира Глода. Ви слухаєте Радіо Свобода. Досягнутые учора у Менску черговые домовленности про полное спынение огню на Донбассе 14 студеня знов не выконываются. Украинские войсковцы поведомляют про рекордную у новом годе колькость порушений режиму тишини. 70 обстрелов сбоку пророссийских боевиков на Донбассе на протягу только опошних суток. Киевский политолог Виктор Каспрук проанализовал выники первого у новом годе посяджения трехбаковой контактной группы по урегулированию конфликту на Донбассе и отказал, чему, на его думку, не спрацовывают менские домовленности.
Владимир Путин намагается вытеснуть Украину у той бок, у який ему хочется. Ему важны те пункты, которые учора у Менску огучил Борис Гризлов. Амністія проросійських бойовиков, вибори поводля українського законодавства, конституційна реформа для надання особливого статусу Донбасу. Йон їх виставив і стверджає, що тільки після їх виконання будуть далі життєвляться мінські домовленості. Відомочно, що Росія буде домовлятися тільки з позиції сили і з позиції своїх геополітичних інтересів. А інтереси України її не цікавлять. Тому вельми мало можна сподіватися на те, що за один раз Менск-2 можно перетворить у Менск-3, ци на то, что Путин одумается и почне вытримливать Менские погоднения. С иншого боку, мы бачим, что Путина моцно подтискает то, что лето могут быть поширенные санкции у дочинения до России, а коллапсующая российская экономика может не вытримать такого тиску. Тому ему вельми хочется хочацца паказаць перад міжнароднай супольнасцю, што сама Украіна не хоча вытрымліваць умовы мірнага пагаднення. У той час, як Расія увесь час прапануе нейкія варыянты, ад якіх Украіна адмаўляецца. Па сутнасці, Пуцін распачаў дурную гульню. Яму здаецца, што ўсе яму могуць паверыць, што гэтая дзіцячая хітрасць можа спрацаваць.
Расію на учорашняй сустрэчы прадстаўляў новы чалавек Барыс Грызлоў. Ці паўплывала змена твару на змест таго, што агучвалася ў якасці пазіцыі Крамля? Адказ Віктара Каспрука.
Ну, я думаю, що Путін і Кремль намагаються розхитати позицію України.
Путін і Кремль намагаються розхистати позицію України. Коли проаналізувати пропанови, які тягом довгого часу огучує Москва, то стане ясно, що росіянцю весь час пропонують одно і те ж, тільки після того, як Україна виконає нав'язані Москвою домовленості. Вона отримає контроль над 500-кілометровою межою, яку тепер контролюють росіянці. Учора падчас першай у 2016 годзе сустрэчы прагучалі фактычна тыя самыя прапановы. Таксама ідзе ціск на ўкраінскую ўладу. Расейцам здаецца, што прэзідэнт Парашэнка і яго каманда могуць у нейкі момант не вытрымаць гэтага ціску і пагадзіцца на заведама некарэктныя палітычныя прапановы з боку Крамля. Парашэнка не раз казаў, што мы выканаем усе дамоўленасці, але толькі пасля вяртання ў краіне кантролю на мяжы. Ён пагаджаецца і на амністыю пра расійскіх баевікоў, і яшчэ на некалькі ўмоваў, але толькі пасля вяртання мяжы. Гэта лагічна, таму што як можна праводзіць выбары на Донбасе, тэрыторыю якога Украіна не кантралюе.
Выбары на тэрыторыі, яку мы фактычна не кантралюем.
Кіеўскі палітолог Віктар Каспрук.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Ужо каторы дзень сацыяльныя сеткі гудуць наконт надзвычай заўзятай прыхільніцы рускага міру з Беларусі, якая займалася банам або абмежаваннем беларускіх ды ўкраінскіх карыстальнікаў. Адзін блогер высветліў, што за мянушкай белка-стрелка або Russian Girl стаіць сціплая беларуская настаўніца з Мазырскага абласнога дзяржаўнага ліцэю. Завуць яе Кацярына Кашо. Яна скончыла фізічны факультэт Белдзяржуніверсітэту і ўжо больш за 20 годзе выкладае школьнікам фізіку ды астраномію. Адначасна шыруе ў сацыяльных сетках. Там яна і на танку з кулямётам, і пад крылом расейскага знішчальніка ў гермашлеме. Яна падтрымлівае ва ўкраіне сепаратысцкія групоўкі ДНР і ЛНР. Выстаўляе свае фота ў форме расейскага марскога афіцэра ў пуле з Пуціным. Праз телефон Радыё Свабода ўдалося звязацца з гераіняй сацыяльных сетак апошніх дзён. Кацярына здзіўляецца, чаму яе называюць сепаратысткай.
Почему вы считаете, что сепаратизм? Просто как-то общение вот в интернете привело к тому, что, вот, мне говорится, ославили на весь интернет теперь. Почему это сепаратизм, я не могу понять.
Свае ваяўнічыя фотошопы у сацыяльных сетках настаўніца лічыць дзіцячай забаваю.
Эти рамочки, это приложение на одноклассниках, там, вставляя свою фотографию, это детская забава, можно сказать. А что это, уже сепаратизм называется, разве?
Катерина не хавае своих поглядов на военные подеи во Украине.
Я просто поддерживаю вот то, что ДНР, да, я за то, что вот они борются, ну, поддерживаю это, поддерживаю политику Путина. А вот это плохо? Объясните вот мне. Войну развязывает Украина, я считаю. С подачи США. Им эта война нужна ли текущая, чтобы вот как-то изматывать Россию таким образом?
У Беларуси ніякага засилля русского свету наставница не бачить.
Нету никакого засилия, я не вижу. Есть государственность белорусская, она с 91 года развивается. И я уже как бы уже привыкли, что живем в Беларуси, уже не в Советском Союзе. Я поддерживаю политику президента.
Распаўсюджваючы ў сеціве свае каментары, ацэнкі, фотаздымкі, настаўніца здзіўляецца, чаму інтэрнэт-карыстальнікі раскрылі яе асобу і, як яна лічыць, прыватныя звесткі. Сама ж яна прыходзіць да высновы, што гэта хіба не дзіцячая забава.
не детская игра, раз уже получилось, такую огласку это все приобрело. Зачем это нужно было делать этому человеку? Вот, для того, чтобы я сейчас переживала, да? Ну, вот этот человек, который написал статью, популярная, вы теперь звоните. И такое ощущение, что он как маньяк следил прямо за мной. Какие-то люди пишут мне сообщения, значит, я не буду там выражения очень редкие, но неприятно очень все это читать. И вот что теперь думать, что какие-то там, они что, придут от меня там избивать или что, я не могу понять. Вот я уже переживаю, что это неадекватные люди, понимаете, раз они так пишут.
Зрабившие себе своими руками в социальных сетках публичной особой, Катерина стала нудиться популярностью. Слово и справы, кинутые у интернет, адгукнулися рехом и не заусёды лагодным.
Если честно, я устала уже от всего от этого. Мне эта история очень не нравится. Сейчас, ну, это меня муж ругается уже.
Каже Катерина и отключает телефон. І, як повідомив телеканал «Белсат», це спасилкою на намісника директора школи, урешті Катерина Кашо вирішила звольнитися з праці.
Она фактически сейчас передает дела, она работать не будет. Она подала заявление об увольнении. Ее личное желание, все.
Сказал наместник директора школы.
Для написания романа «Цена Европы» альбо «Истории Вильмана» Славомиру Адамовичу спотребился досвід беженца. Про его новую книгу мы и поговорим у вольной студии.
По крайней мере, это объективная спроба показать, что отбывается в межах системы приема беженцев у Европе. Подобное отбывается сегодня что у Франции, что у Германии, альбо у Скандинавии, в приватности у Норвегии.
Гутарку са Славоміром Адамовичем слухайте хвилину праз 15. У Комитет по правах человека Организации Объединенных Наций у Женеве скарги на решение Свислоцкого районного и Городенского областного судов подают удельники акции ушанования памяти повстанцев Калиновского, а так само журналист-фрилансер. Передает наш корреспондент Михаил Корневич.
Сёлета за удзел у акцыі па ўшанаванні памяці паўстанцаў 1863 года у Свіслачы былі асуджаныя 6 чалавек з розных гарадоў Гарадзенскай вобласці. Усе былі асуджаны паводле міліцэйскага пратакола за удзел у несанкцыянаванай акцыі і пакараны штрафамі ад 10 до 40 базавых велічынь. Юрый Глебік са Свіслачы, Віктар Сазонаў і Эдвард Змухоўскі з Горадні падавалі скаргу на рашэнне раённага суда ў абласны, але ў яе задавальненні ім было адмоўлена. Сёння ў Гарадзенскім абласным судзе разглядалі скаргу гарадзенца Владзіміра Хельмановича, яго найскаргі суд таксама не задаволіў. Правоабаронца і публіцыст Хельманович, апелюючы ў абласным судзе, заявіў, што да яго і ягоных сяброў у першай судовай інстанцыі неправільна прымянілі нормы закона, паколькі Свіслацкі суд нават не ўстанавіў факту правядзення мітынга, а прыняў рашэнне толькі на падставе міліцэйскага пратакола, у якім было запісана, што праводзілася несанкцыянаванае мерапрыемства. Ён таксама настойваў на тым, што ўшанаванне памяці нацыянальных герояў на дзяды не можа лічыцца несанкцыянаванай акцыяй, а з'яўляецца традыцыяй беларускага народа. На подставе гэтых фактаў Хельманович нават заявіў, што такім чынам вынікае, што ў Свіслачы не дзейнічаюць законы і Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Пасля пасяджэння суда Хельманович заявіў свабодзе, што далучаецца да сваіх сяброў і таксама будзе скардзіцца ў Камітэт па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Женеве.
Ну, вы, як вы бачылі, суддзя абласного суда Мікалай Рачынскі пры разглядзе маёй касацыйнай скаргі не задаў ніводнага пытання, таму што юрыдычна мае пазіцыі абсалютна выверны і падставаў юрыдычных штрафаваць мяне за прысутнасць у Свіслачы нема ніякіх. Суд, районны суд не даказаў факту правядзення мітынгу ці шэсця. Ось ён нават не браўся гэта зрабіць. Гэта адміністрацыйная справа, проста палітычная. Гэта мае характар, такія справы маюць характар па сутнасці палітычнага пераследу за свае перакананні.
Паводле Хельмановіча, яму ягоным сябрам ужо надакучыла, што ў беларускіх судах правы чалавека практычна растаптаныя і нягледзячы на розныя цяжкасці разам з сваімі аднадумцамі рашуча настроены на тое, каб падаваць скаргі на рашэнне беларускіх судоў у міжнароднай арганізацыі.
Поэтому з мэтай прыцягнення ўвагі і грамадскасці, ось і з мэтай усталявання хоць у перспектыве справядлівасці і законнасці мы падаем гэтыя скаргі, спадзяюся, што іх будзе больш, гэта крытычная маса некім чынам можа быць паўздзейнічае на тое, што робіцца ў Рэспубліцы Беларусь сёння, таму што ніякой насамрэч палітычнай адлігі няма. Ось скрозь беззаконне і парушэнне порушення правого чоловіка.
Інвалід другої групи Віталь Гуляк з Вуковиська чекає розгляду скарги в обласним суді. Він був покараний штрафом у 7 200 000 рублів. На суді не присутнічав, поскольку йому зробили операцію і переміщатися по квартирі може тільки на милицях. Гуляк зараньо переконаний, що обласний суд не задоволить цього скаргу, як і інших удільників акції у Свислочі. А тому зараньо почав рихтувати скаргу у Комітет по правах чоловіка Організації Об'єднаних Націй у Женеві.
Я місцевий суди, які у нас білоруські внутрішні країни, я не розглядаю це як суди, як правову систему. У нас нема суду, у нас нема закону, нема суду. Конкретно закон о масових мероприємствах, конкретно артикул 23.34, не відповідає Конституції Республіки Білорусь, не відповідає міжнародному законодавству. Я ніякого правопорушення не... Коли нема можливості добиться некой справедливости внутри страны, ну то надея на некую международную. Просто тогда международная сообщество правды бачит по конкретному прикладу, что внутри страны порушаются права там человека, порушается закон.
Скаргу Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций в Женеве подрихтовал и городенский журналист-фрилансер Андрей Мелешко. Он троечи был оштрафованный судами за працу на замежные СМИ без аккредитации, и ни одного разу высшие судовые инстанции не задовольняли его скаргов.
Я хочу досягнути мети, как, ну, добиться справедливости. Это моя основная мета, якую я хочу добиться. Добиться справедливости, что журналист, який працює по своих професійних обов'язках, має право працювати. То я хочу працювати як журналіст, і не иметь усе можливе професійне виконувати свої професійні обов'язки.
Каже Андрей Мелешко. Ви слухаєте Радіо Свобода. Мін'юст Росії заборонив використовувати нецензурну лексику у ШИЗО. Зняволені у російських слідчих ізоляторах тепер не мають права вживати нецензурну лексику і туремний жаргон. Про зміст постанови і як вона буде виконуватися, прийшов розказати Ян Максимюк.
Поправки з такою забороною утримуються в загаді Міністерства юстиції, яке називається «Об затвердженні правила внутрішнього розпорядку СІЗО». Згодно з цим загадом, арештантам заборонено, цитую, «при зносинах з іншими особами використовувати нецензурні, погрозливі, образливі ці покльопницькі вирази і жаргон». Кінець цитати. Ну і окрім цього, зняволеним не дозволяється закривати об'єктив відеокамери назірання, передавати сукамерникам свої особисті речі, а так само набивати їх у інших особ і приймати ліки без предписання лікаря СІЗО.
Ян, а як ви лічите, чи легко буде виконати таку постанову, коли само керівництво Росії доволі часто користується такою лексикою? І як ви думаєте, для чого це робить, скажімо, той же Владимир Путін?
Так, може, почну з цієї другої частки вашого питання про політичне керівництво, яке вживає туремний жаргон. Ну, ведаєте, політик такого зрівня, як Владимир Путін, по-моєму, не вживає лексику випадково в своїх публічних виступах. Тут усе обдумано і продумано, і, напевно, затверджено ягоними дарацями. Чому я так думаю? Ну, бо у російської, ще й у совєтської, посовєтської культури туремний фольклор, коли можна так сказати, займає вельми істотне місце. Бо згадаємо, що Росію до революції 17-го року називали тюрмою народів. А що вже казати про Совєтський Союз системою ГУЛАГу? То бок можна сказати по-іншому, що у кожній сім'ї, чи то в Росії, чи в Білорусі, ніхто був або в тюрмі, або у ГУЛАГу. І туремна лагерна лексика, хоцькі не хоцькі, була часткою агульної лексики щоденного життя.
Ну, а що це надає керівнику? Який флер, який, може бути, так, більш мужності, чи чого?
Так, про це я ще хотів сказати, але я ще хотів сказати, що ця лексика війшла в культуру. Може, не в саму високу культуру, але ми ж маємо ті всі блатні пісні, які я вставляли менавіто гэтую лексику певний культурний контекст. Ну і надавали їй окреслений культурний код, можна сказати, маскулінний культурний код. Тобто той, хто вживає таку лексику, він показує себе твердим мужиком, мацаком, ну, а до того своїм мужиком, який ведає життя і багато в цьому житті пройшов і побачив. Чима навіть про стурму. Тяжко мені уявити, як таку лексику могли вживатися жінчини-політики і хвалитися, що вони сиділи в тюрмі. Ну, таку лексику, як ведаєте, вживає президент Білорусі Олександр Лукашенко. І навіть, коли він робить це більш підсвідомо, чим свідомо, то уживаючи, наприклад, заржонне слово, тюремне слово «нахиліць», коли він говорить, що нас не нахилять, ні американці.
Захід нас не нахилять.
Да, Захід не нахилять, і він відкликається до певних культурних і гендерних стереотипів у постсовєтському громадстві. І зараз, відповідаючи вже на вопрос, на ваше питання, Єлена, скажу, що я не вірю, каб таке розпорядження чи там загад Мін'юсту Росії могло бути виконане, бо немагчимо ніким формальним актом узяти і ліквідувати нечто, що віками напластовувалося у народної свідомості і культури.
Ну, може бути, це справді стане тільки додатковим, я не ведаю, такою зачепкою, каб неугодного нікого в'язня знову-таки послати на у які карцери і так далі. Причепитися. От раніше вчеплялися там.
Так, то бо коли такий загад уже видали, ясна справа, що ще спочатку буду нечто робити, каб ніякі приймати заходи, міри, каб цей загад виконати, але він з часом, коли можна так сказати, розсмокчаться і усі забудуться про його.
Ці використовують зняволені і супрацовники білоруських турмов ненормативну лексику і туремний жаргон. Микола Статкевич, кандидат у президенти, який провів за кратами більш за 4 години, а так само проводив 2 години, коли він був присуджений до примусової праці, каже, що і мати феню використовують амаль повсюль.
І ті у колоніях, і у СІЗА розмовляють з матами, туремним жаргоном, без виключення. Єдине виключення є, що у так званих критих турмах. Там осуджені не вживають мат, а тільки тюремний жаргон, а адміністрація вживає і мат, і тюремний жаргон. І вони їм розмовляють. Для них це натурально, це відповідає їхній культурі. Я не скажу про всіх 100%, є виключення, але, на жаль, це тільки інші виключення. А так вони розмовляють в колонії, кажуть, ти і ти. А у критій турмі там є тюремні закони, там серед цивілізованих блатних не допущально. Тому якась там, де вони сидять, тих потурмовують, там і нормативної лексики нема, але там є тюремний жаргон. Я, до речі, імкнувся почати того і того, і не вживати, не то.
Павел Виноградов, активіст, який шмат разов трапляв за крати на паранально недовгі терміни, він оженівся у кальоні Вовчі Нори і стверджає, що матом у турмах лається редко.
Сами заключенные мат используют крайне редко. Мат как именно мат. Жаргон, естественно, то есть тюремная феня само собой присутствует. Но конкретно матом, особенно те, кто сидит много, мне кажется, вообще матом не ругаются. Вот, ну, насколько я вас смог заметить. Ну и вообще там это не сильно принято. То есть если ты посылаешь человека на известные 3 буквы, то у тебя для этого должны быть довольно серьезные основания. А если у тебя таких оснований нет, ты можешь понести за это физическое наказание, так сказать, от самих же заключенных. А насчет сотрудников администрации, то да, в принципе, как и, собственно, в милиции, там матом. Ну, кто как, естественно, кто-то матом разговаривает, кто-то вообще его не употребляет среди администрации. Но, тем не менее, там это гораздо чаще, чем у заключенных. Ну, а феню не используют. Используют, но крайне редко администрация.
Типа дейничала б у белорусских турмах и колониях заборона на ненормативную лексику и тюремный жаргон. Был и политвязень Олесь Беляцкий, у гэта не верить.
Просто больш бы хаваліся, тому што, в прынцыпе, паміж, напрыклад, супрацоўнікамі і зняволенымі, то мат амаль не ўжываецца, вельмі рэдка я такое чу. Ось што тычыцца паміж самімі зняволенымі, то я не думаю, што эта мера можа спрацаваць і ў Расіі. Адзінае можа быць яшчэ адным аргументам для вынесення нейкіх спагнанняў, вышэнення да зняволеных, правы якіх і так абмежаваны. Просто будзе выкарыстоўвацца супраць тых, хто по тих чи інших причинах не подобається адміністрації. Доволі просто сказати, що цей чоловік, там, наприклад, матюгався і знайти 2 свідок любому з начальника отряду чи кому-небудь з адміністрації супроти любого з нього. Тому це буде використовувати для спогнання.
Павел Виноградов згадує тільки один випадок, коли у турмах змагалися з фенією.
Наприклад, насчет фені. Уже есть, насколько я знаю, разнарядки уже довольно давно, то есть по тюрьмам и колониям, что порядка принято в уголовной среде, то есть их надо искоренять, и феню в том числе. Но я как бы не слышал ни разу, чтобы администрация с этим боролась. Хотя нет, вру.
когда я сидел в колонии, и там так случилось, что я разговаривал сразу с несколькими сотрудниками администрации по поводу того, почему мне запретили вынос продуктов с долгосрочного свидания. Там что-то зашел разговор. Я говорю, нас тут президент, гражданин Лукашенко, недавно сказал вообще, что мы там купим билеты на самолет и отправим всех из страны. Говорю, соврал, видите, я вот до сих пор нахожусь. Тут, говорю, принято таких людей, которые не отвечают за свои слова, называть словом «шлепало». Они посмеялись и сказали, что нет, мы их так не называем. Мы, как же он выразился, точно не помню. Ну, в общем, искореняем тюремные порядки против таких слов. Вот это вот был случай, когда я видел, как они борются с феней.
Погляд на тюремный жаргон былых белорусских политвязнев. Ну а зараз голос народа, и мы вертаемся до оценки экономичной ситуации. Чому у той час, як Беларусь все больше терпит от экономичного кризиса, у соседних Польши и Литве такого кризиса нема, и кто у этом виноваты? Сегодня такое питание мы задавали у Могилеве.
Я, конечно, не хочу обвинять наше правительство, но в большинстве своих случаев, конечно, кто руководит, тот и из-за этого все и зависит. Посмотрите даже на наши могилевские предприятия. Зачем поднимает колен то, что уже и так загнулось? И зачем мы будем влаживать только деньги, давать им кредитам, когда они все равно их не вернут?
Очень большое количество ненужных людей находится в кабинетах, которые должны были бы выйти и хотя бы расчищать этот город. То есть люди, которые должны давать Белоруссии процветание, они просто получают с нее деньги. Идет еще последствия того строя, в котором мы, наверное, были октябрятами, пионерами, комсомольцами. Основная масса сейчас этих людей находится у власти.
И они же другим путем идут. У них совсем другой менталитет. Под них вряд ли построимся. Мы в России зависим. В России кризис, у нас естественный кризис. Это может быть временно будет. Да никто не виноват. И не выход строить баррикад. Сейчас надо как-то пережить этот кризис. Тут в России поменяется в лучшую сторону.
Кто сказал, что его там нет, там он есть. Там они вступили в то же самое ВТО. У них своей продукции вообще нету. Они не имеют право свою продукцию делать. Но в Белоруссии я бы не сказал, что он так сильно. Разве продуктов нету? Я вот с России приехал. У вас местные продукты, они стоят так же, как у нас, даже дешевле. Зарплаты, да, маленькие, но цены практически те же самые. Если с уровнем зарплаты, у вас похуже будет.
От России завязано все. Россия сейчас в полном кризисе. Белоруссия очень близко экономиками отвязана. Я думаю, государство довело страну до этого.
Не знаю, кто виноватый, может быть. Но, в всяком случае, не наше руководство. Есть диктаторы, значит, которые диктуют свои политику извне нашего государства.
Кто сказал, что там кризиса нет? Так-то уже там все хорошо.
Поляки живут лучше.
Народ, а кто виноват? Какой народ, такой президент. Каждый должен понимать, что для того, чтобы жить лучше, надо что-то делать.
Работать надо людям нормально. Работать всем, всем.
Виновато наше правительство, даже президент. Чтобы что-то изменилось, надо менять по самосознанию народа. Если наладить экономические отношения с той же самой Литвой или Польшей, ну, с Евросоюзом. Но, однако, политика